И сегодня тема нашего эпизода – искусственные организмы. Глупый Ваня будет задавать вопросы трем специалистам, которые что-то понимают в теме подкаста.
В заявленной теме я разбираюсь чуть лучше, чем Ваня.
Ксеноморфы существуют. Более того, они среди нас. Более того, мы делаем их сами. Более того, мы делаем их из соображений безопасности.
Состояние современной науки недостаточно прогрессивно, чтобы просто сесть и с нуля что-нибудь придумать.
Канал можно вставить искусственно в мозг человека, дальше дать человеку таблетку, и у него эта часть мозга замолкает.
И вот вопрос. Нафига ученые это делают? Как это делается? Зачем нам это нужно?
Таким образом создаем уж совсем что-то странное, что никаким естественным образом получиться не могло.
Мне кажется, на этой оптимистической ноте надо заканчивать. Мне кажется, скоро буду икать. Всем привет, меня зовут Иван Ямщиков, это подкаст «Проветримся», в котором мы каждую неделю гуляем с тремя интересными людьми и обсуждаем какую-то тему голосовыми сообщениями в чате. А потом Миша Синельников собирает из всего этого очередной эпизод. И сегодня тема нашего эпизода – искусственные организмы. Тема для меня максимально непонятная, но очень интересная. И позвал я трех людей, которые сегодня будут выступать в моем любимом жанре. Глупый Ваня будет задавать вопросы трем специалистам, которые что-то понимают в теме подкаста. В общем, сегодня мы поговорим про искусственные организмы с Машей Шутовой. Привет, Маша.
Привет, Ваня. Я генетик, работаю аналитиком в венчурной компании. С удовольствием поговорю с вами про всякие синтетические организмы из Нью-Йорка, из почтового офиса.
Инна Изухер. Привет, Инна.
Привет, я Инна. Я работаю британским ученым, я молекулярный биолог в Оксфорде, и записываюсь я из дома, потому что в Англии в октябре очень дождливо и мокро, и гулять совсем не хочется.
И Сергеем Нурком. Привет, Сережа.
Привет, Ваня. Меня зовут Сережа Нурк, я геоинформатик. Сейчас я работаю в Национальных институтах здоровья США, конкретно в Национальном исследовательском институте генома человека. Очень рад участвовать в этом подкасте. Правда, в заявленной теме я разбираюсь, может быть, только чуть лучше, чем Ваня. В данный момент я нахожусь в нескольких метрах от Маши Шутовой и смотрю на Madison Square Garden.
У меня первый вопрос, он для всех. Я вот гуляю по ночному Лейпцигу. Привет британским ученым. В Лейпциге, в отличие от Британии, пока не так, чтобы холодно и довольно сухо. Но здесь темно, потому что немцы всячески сберегают электричество, и светящихся объектов на улице немного. Однако вот в контексте искусственных организмов именно светящиеся объекты – это почему-то первое, что приходит на ум дилетанту, потому что я вот ничего про искусственные организмы не знаю, но светящихся мышей или поросят со светящимся рыльцем я видел. И вот вопрос. Нафига ученые это делают? Как это делается? Зачем нам это нужно? Давайте начнем с этого.
Ну, мне кажется, про полезные применения нам расскажут биологи. Я тут недавно видел стартап, который занимается тем, что делает комнатные растения, которые светятся в темноте. С удовольствием бы купил такое себе домой.
Да, Вань, абсолютно правильный вопрос. Я, наверное, залезу чуть-чуть дальше, чем просто про светящиеся белки хочу рассказать, потому что ребята наверняка с этим справятся. Расскажу историю из своей любимой клеточной биологии. Лет уже, наверное, 5 назад или даже больше, с помощью хитрой комбинации из этих светящихся белков, генов, которые их кодируют, сделали важное открытие, которое на самом деле пролило свет на лечение и терапию и обнаружение рака прямой кишки. А именно доказали, что стволовые клетки кишечника, где они находятся, что они делают, как они развиваются. На самом деле это довольно красивое открытие получилось, потому что для того, чтобы это сделать, взяли и засунули в клетки кишечника некоторую генетическую конструкцию, которая состояла из последовательно связанных друг с другом 4 генов, белки которых светятся разными цветами. И дальше путем нехитрой процедуры случайным образом эти гены в этой последовательности перемешали. Соответственно, у нас получилось на выходе энное количество клеток, которые все светятся разными цветами. И потом дали им порасти. И, соответственно, их дети унаследовали соответствующий цвет. И таким образом получилась очень красивая картинка, которая показывает, где родители клетки, а где дети клетки. И, собственно, таким образом обнаружили стволовые клетки кишечника, показали, какие у них маркеры, а также показали, что рак, скорее всего, происходит происходят из именно этих клеток, которые немного сошли с ума. А также нужно добавить, что цветов сейчас уже стало очень-очень много, но одни из первых таких белков, зеленые белки из медузы, были в том числе выделены в России и запатентованы здесь же, поэтому это может быть нашей национальной гордостью. Также, к слову, про искусственные организмы. Светящиеся белки используют как такую очень простую метку новых клеток, которые мы засовываем в организм, ну, мышки в данном случае. То есть мы берем какие-нибудь, делаем из стволовых клеток какие-нибудь нервные стволовые клетки, их засовываем в спиной мозг мышки, и дальше смотрим, что с ними происходит. Так вот, сделать их зелеными – самый простой способ отличить их от клеток самой мышки и проследить, что с ними происходит.
Я еще видел, что они делали что-то такое. Они делали вот этот самый прозрачный ткани мышки и при этом светочувствительный мозг. То есть для того, чтобы пытаться реконструировать воспоминания, они сделали какую-то такую генную модификацию нервной системы мыши, что если светить на нее фотонами, она начинает, соответственно, синтезировать электрические импульсы внутри себя. И они утверждают, что они таким образом, за счет того, что сама мышь прозрачная, а нервная система светоизлучающая или светопоглощающая, они могут снимать как бы фотоотпечаток воспоминания, а потом проецировать это самое воспоминание при помощи света обратно в мозг мыши. Маша, я правильно понимаю, что это все делается CRISPR, про который ты в первом сезоне довольно подробно рассказывала? То есть это вот механизм, который позволяет редактировать геном. Это сначала делается в пробирке, а потом подсаживается в какой-то организм. То есть вот эти поросята, допустим, со светящимися пятачками, это не то, что поросята родились такими, это им как-то так вот хитрым образом модифицировали пятачок. Или я что-то не понимаю?
Да, Вань, ну, CRISPR — это один из методов, и вообще это такой довольно тонко настраиваемый метод. Я, честно говоря, не знаю, как сделали поросят. Возможно, и CRISPR-ами, потому что в таком случае нам хочется засунуть ген, отвечающий за свечение, в геном. Не просто в геном, а в какой-нибудь так называемый safe harbor, то есть какое-то место, которое не заметилируется, и с ним ничего страшного не произойдет. Ген, скорее всего, там продолжит работать. У этого гена есть своя машинерия. Да, может быть, это сделали CRISPR-ами, я, честно говоря, не знаю. Обычно, когда нужно просто как-то пометить клетки, обычно это делают более топорными способами, потому что нам, в принципе, не очень важно, по крайней мере, в лаборатории, не очень важно, куда, на самом деле, этот ген вместе с его контролирующими элементами встроится.
На самом деле, скорее всего, я бы думала, что эти зеленые геномодифицированные свинки получены искусственным оплодотворением, потому что очень сложно изменить генетический материал в уже взрослом выросшем организме, потому что клетки почти не делятся. Но если на уровне зародыша ввести туда какую-то генетическую конструкцию, которая будет активна только, например, в клетках пятачка, то когда у вас вырастет готовая свинка, то у нее будет целиком зеленый пятачок.
Да, Инна, я согласна, что это такое свинячье ЭКО, но я думаю, что светится только пятачок, потому что на нем нет шерсти, судя по моему опыту с мышами.
Насколько я знаю, возможностью визуально отслеживать, что происходит с клетками определенного типа, еще активно используют исследователи, которые занимаются исследованием регенерации. Я недавно был на семинаре, где постдок из нашего института рассказывал о том, как он отпиливает плавники каким-то несчастным рыбкам, и потом наблюдает за тем, как эти плавники отрастают обратно. И вот они, конечно, очень активно использовали флуоресцентные белки и модифицировали геном этой рыбки так, чтобы клетки определенного типа экспрессировали этот белок тоже, для того, чтобы отслеживать, каким образом происходит распространение клеток определенного типа по отрастающему плавнику.
Мне кажется, говоря об оптогенетике, а именно о вот этом способе посветить на нейрон, чтобы заставить его работать или перестать работать, стоит упомянуть, что на самом деле это не единственный способ. Вся эта гамма случаев, она часто связана с тем, что есть какой-то ионный канал, через который проходит кальций или хлор или что-то еще, какие-то ионы, собственно. И путем контролирования этого канала, его открывания, закрывания, мы можем контролировать включение-выключение нейронов. И, собственно, этот контроль может быть осуществлен не только родопсинами, как в оптогенетике, но и есть более сложные системы, когда этот канал можно вставить искусственно в мозг определенную часть человека, дальше дать человеку таблетку, он ест эту таблетку, и у него эта часть мозга замолкает, например, или активируется. Это такая новая модная тема для лечения, например, эпилепсии или всяких других заболеваний.
Точно, я говорил про оптогенетику. Я не знал этого, но говорил именно про нее.
Еще можно на основании этих светящихся белков делать биосенсоры. Например, можно засовывать их в бактерию, которая и сделает так, чтобы она начинала экспрессировать этот белок в ответ на какой-то определенный внешний раздражитель. Невероятно классным примером этого применения, как мне кажется, являются исследования, которые пытаются таким образом сделать биосенсор для детектирования продуктов распада взрывчатых веществ для того, чтобы обнаруживать мины, которые еще пока не разминировали.
Хорошо, как я понимаю, от искусственных организмов, которые видимы невооруженным глазом, надо переходить к искусственным организмам, которые невооруженным глазом заметить не удастся, но от которых вроде как прям много пользы. Сережа, ты, когда мы обсуждали эпизод, говорил, что можешь рассказать про искусственные бактерии, которые, к примеру, генерируют инсулин. Можешь рассказать про это немного подробнее?
Сейчас Сережа расскажет про бактерии, а я вернусь к своим любимым баранам клеточной биологии. Дело в том, что в клеточной биологии сейчас, в клеточной терапии будущей, есть такая отдельная секция, модная тоже, связанная с тем, что кроме того, что мы хотим засунуть какие-то клетки, которые будут полезны для организма сами по себе, будут замещать какие-то клетки, которых организму не хватает, можно еще заставить эти клетки производить что-то, что нам важно и интересно. Например, тот же инсулин, мы можем... Сейчас очень много исследований, пока что никто из них не пришел к своему логическому завершению, после клинических испытаний эффективных и финально законченных. Много идей, связанных с тем, что давайте мы сделаем клетки, которые будут в ответ на глюкозу выделять инсулин и таким образом замещать эту функцию у людей с диабетом первого типа. Вот. И это, в принципе, далеко не единственное применение этих вещей. Например, эти клетки могут оказываться рядом с опухолью и замечать эту опухоль. Или реагировать на высокий уровень не глюкозы, а чего-нибудь еще, и тоже что-то выделять в ответ. Но это новое и быстро развивающаяся область.
Ну и вообще, как я понимаю, есть целое отдельное направление исследований, связанное с созданием искусственных микроорганизмов, которые бы еще и могли, к примеру, самовоспроизводиться. Я, к примеру, читал статью, в которой исследовательская группа создала бактерию с минимальным набором генов. Какой-то синтетический микроорганизм, в котором генов было меньше, чем в любом известном нам живом организме.
Я думаю, Ваня, что ты здесь имеешь в виду работу, которая вышла в институте Крейга Вентера. Мне кажется, там основным как бы достижением этой работы было то, что весь геном этой бактерии был искусственно синтезирован. Они синтезировали кусочки длины, наверное, несколько килобаз, потом их склеивали, и потом этот как бы искусственный геном был помещен уже в живую клетку, из которой был удален ее собственный геном. И дальше эта бактерия новая, она, значит, начала размножаться. При этом нужно сказать, что исследованием минимального генома люди занимаются активно даже вне как бы синтетической биологии. Мы можем исследовать минимальный геном, наблюдая просто за тем, какой набор генов есть у различных организмов. Более того, мы можем не синтезировать новые, да, организмы с нуля для того, чтобы проверять наши гипотезы, а мы можем, например, выбрасывать по одному гену из уже существующих бактерий и таким образом тоже проверять, будет ли бактерия размножаться.
Да, Ваня, ты прав. Есть такой отдельный человек, Крейг Вентер. У него есть институт, соответственно, Крейга Вентера. И они последние лет 20 пытаются создать бактерию с минимальным набором генов. Они взяли бактерию под названием микоплазма, паразитическая бактерия, у которой исходно-то не очень много генов, там около 1000. Для сравнения, у кишечной палочки почти 5000. И они взяли один вид микоплазмы, убрали из нее ДНК и поместили туда искусственно синтезированную хромосому другого вида микоплазмы, и показали, что действительно они из одной микоплазмы сделали другую. Это был их синтетический организм номер один.
Вот он мой момент истины, когда я могу блеснуть спонтанной эрудицией в области биологии. Я где-то читал, что микоплазма — это, среди прочего, такая штука, которая паразитирует в людях и вызывает необратимые изменения мозга, из-за которых люди начинают любить кошек. А заражаются люди микоплазмой от кошек. Прав я или нет, я не знаю. Это не имеет никакого отношения к синтетическим организмам, но мне в свое время эта история показала крайне интересный и по-своему забавный.
В общем, в биологии я понимаю, как свинья в апельсинах, потому что имел в виду я токоплазму, а сказал микоплазма. Так что за запомните и не путайте. Микоплазма никакого отношения к этой истории не имеет. Токсоплазма – это то, что заставляет нас любить котов.
Но у этого получившегося синтетического организма номер один все еще на их вкус было как-то слишком много генов, и они решили убрать все лишнее. И сначала они решили, что, ну, мы знаем, все эти гены известны, примерно известно, в каких метаболических путях они участвуют, зачем они нужны и так далее. И они думали, что они сейчас сядут и просто прикинут, что необходимо, а что можно выбросить. И они пытались применить такой интеллектуальный, интеллигентный дизайн. И они пробовали, и у них ничего не получилось. Крейг Вентер был страшно удивлен, но признал, что состояние современной науки недостаточно прогрессивно, чтобы просто сесть и с нуля что-нибудь придумать. После этого они отказались от идеи интеллигентного дизайна и просто взяли эти 900 генов своего организма и стали компоновать их небольшими пачками и засовывать их в бактерии, смотреть, без каких генов бактерии умирают, и через сколько-то итераций, протестировав сотни комбинаций, они смогли создать организм, в котором было около 400 генов, и это действительно живущий, делящийся, образующийся колонии организм, в котором генов меньше, чем в любом естественном организме. Но надо понимать, что это очень простая бактерия, и она паразитическая, не свободно живущая.
Ну и, собственно, в итоге с этим минимальным организмом, видимо, номер два, да, они же сделали тоже что-то похожее. Они, по сути, забрутфорсили ДНК. То есть они перебором нашли вариант, который оказался стабильным. Я правильно понимаю?
Этот получившийся минимальный организм для удобства назывался организм номер три, потому что организм номер два был какой-то промежуточной стадии. По сути, да, они забрутфорсили и еще использовали то свойство, что умирающие умирают, а выживающие делятся и размножаются. И, соответственно, самые приспособленные оказываются самыми многочисленными. Но, по сути, да, это полностью отвечает определению брутфорса, и это лучшее, что мы сейчас умеем делать с природой. Скормить ей что-нибудь, дать ей разнообразие, чтобы она отобрала то, что работает.
Искусственные организмы и брутфорс, я хочу еще добавить, что не только с бактериями так обращаются, но, например, с вирусами тоже. Есть такие аденоассоциированные вирусы, которые очень активно сейчас используют для доставки всяких терапевтических кассет генетических. В принципе, в природе довольно много аденоассоциированных вирусов, но у них есть разные свойства. И одно из свойств, которое важно для терапии, это куда они влезают. Где они застревают? В печени ли? Или они могут проходить blood-brain barrier, залезать в мозг? Или они все оседают в легких? В общем, это довольно важный параметр, потому что это позволит нам делать терапию более направленной. Так вот, есть несколько компаний, которые исследуют какие-то старые варианты этих аденовирусов исторические, так и придумывают новые варианты капсидов, то есть этих оболочек, которые обладают разной аффинностью, разной привлекательностью к разным органам.
При этом само осознание того, что мы сейчас можем с легкостью синтезировать геном практически любого микроорганизма, который мы проанализировали ранее, практически с нуля, оно на самом деле должно несколько пугать. Я вот только вчера, например, осознал геном возбудителя сибирской язвы. Он, в принципе, находится в открытом доступе, даже несколько его штаммов. И, в принципе, при наличии базового биологического образования и некоторого количества денег, совсем небольшого, сейчас можно, например, заказать с разными лабораториями синтез разных участков генома возбудителя сибирской язвы. Ну, там даже не нужно весь геном, там достаточно несколько плазмид синтезировать и таким образом обойти все вот эти степени защиты, которые есть вокруг лабораторий, которые хранят настоящие штаммы сибирской язвы. При этом, учитывая, что мы умеем хорошо сохранять ДНК в ее первозданном виде на протяжении долгого времени, в принципе, даже восстанавливать последовательность можно не очень спешить, а главное ДНК достаточное количество заморозить.
К слову о том, Сережа рассказывал про сибирскую язву, про такое искусственное воспроизведение организмов. Я помню, что какое-то время назад, возможно, эта инициатива уже заглохла, пытались сделать нового мамонта из слона, намутировав в ему соответствующие участки ДНК.
Про мамонта там, кстати, очень интересно, Маша. Я не знаю, чем дело кончилось, но в какой-то момент в Восточной Сибири был создан, до сих пор, если я не ошибаюсь, существует заповедник, на который предлагается выпустить мегафауну Восточной Сибири. И у них там была примерно такая логика, что раньше, когда на этой земле жили большие млекопитающие, к примеру, мамонты, там была совершенно другая экосистема, там было меньше болот. Идея в том, что если сейчас вернуть вернуть мегафауну на эти территории, то экосистема изменится, и это всех спасет от глобального потепления, потому что Восточная Сибирь перестанет производить углекислый газ, а начнет сильнее еще вкладываться в кислородный баланс планеты и спасет нас, значит, всех от парниковых газов. И там они даже вроде как сделали заповедник, и пока разводили там просто каких-то крупных млекопитающих, если я не ошибаюсь, каких-то яков или туров, ну, я не помню деталей, но они говорили, что вот как только сделаете мамонта, сразу везите сюда, у нас для мамонта поляна уже накрыта. Я быстренько загуглил, это, короче, называется плейстоценовый парк, и туда завезли бизонов, и там действительно прям заповедник, и они ждут мамонта с распростертыми объятиями, прям говорят, дайте мамонта уже наконец.
Вань, это очень смешная история, я не знаю, в каком виде сейчас этот мамонтовый проект, я не уверена, что кому-то вообще это на самом деле нужно, потому что это дорого, многотрудно, и правда не очень понятно, зачем. Про яков и глобальное потепление, мне кажется, что яки там выделяют метана столько, что никакие мамонты потом всех не спасут.
Проветримся. Сережа, в контексте твоей реплики про сибирскую язву у меня вот какая мысль возникла. То есть, получается, борьба за разнообразие генетическое и борьба за сохранение видов – это что-то довольно странное, потому что, строго говоря, надо бороться за бэкап генетической информации. И если у нас есть геном того или иного вида, то мы его собрать заново завсегда сможем, было бы где ему жить. И все. Правильно?
Мне кажется, что оно так и есть. Я уверен, что есть направление conservation biology, которое этим и занимается. Более того, мне кажется, я видел новости о активном продвижении проектов по секвенированию, то есть восстановлению последовательности генома для видов, которые, ну, находятся на грани вымирания и вот-вот покинут нашу планету. С какой целью ученые этим занимаются, я точно не знаю. То ли с целью потом их восстановить, то ли с целью просто сохранить как можно больше знания об этих видах. В принципе, при желании потом мы сможем синтезировать, конечно, практически любой геном. Вопрос только дальше, как обеспечить популяционное разнообразие, каким образом привнести этот вид обратно, и главное, как в ком это животное вырастить потом, потому что нам же нужно, чтобы какой-то, видимо, другой близкородственный вид выносил бы это зародыш, геном которого мы только что синтезировали. Для ответа на вопрос, какие вообще бывают синтетические микроорганизмы, мне кажется, нужно определиться с тем, что мы считаем синтетическим микроорганизмом. Например, когда мы вносим отдельный ген в уже существующий микроорганизм, считаем ли мы его синтетическим? Такого зверя в природе раньше не было. Или, например, как в том исследовании, которое упоминал Ваня, когда исследователи синтезировали целый бактериальный геном. Там они, насколько я понимаю, синтезировали его хоть и с нуля, но по образу и подобию геномов, которые мы видели. То есть они синтезировали фактически аналоги последовательностей, которые мы знаем, что существуют в других бактериях. Является ли такой организм при этом синтетическим, если он, например, полностью повторяет геном кишечной палочки, который уже у нас есть?
Да, Сереж, очень верное замечание, что философский вопрос, что считать искусственным или абсолютно новым организмом, но, с другой стороны, справедливости ради, эволюция работает таким же образом. Она берет гены, которые уже существуют, и перекомпоновывает их как конструктор, иногда немножко ломая или меняя их, чтобы они приобретали новые свойства. Но это в основном комбинаторика, никогда ничего не создается полностью с нуля, всегда это какие-то надстройки над тем, что уже существует.
Но при этом сейчас у нас появляется и другое направление, которое, насколько я помню, называется ксенобиология, где мы вместо использования стандартного набора нуклеотидов, который есть в природе, начинаем использовать альтернативный набор нуклеотидов и таким образом создаем уж совсем что-то странное, что никаким естественным образом получиться не могло. При этом нужно сказать, что это не просто праздный интерес. У этого направления есть несколько важных и очень понятных применений. Ну, в частности, если мы делаем организм такой вот странный, который обладает, использует другой набор нуклеотидов в своем ДНК, то этот организм оказывается не подвержен вирусам, которые убивают и паразитируют на организмах, которые нас окружают. Ну, а, например, также пропадает опасность, что части этого организма каким-то образом могут попасть в другие живущие вокруг нас организмы и каким-то образом негативно повлиять на окружающую среду или божественный замысел.
Сережа, поправь меня, если я не прав. Ксеноморфы существуют. Более того, они среди нас. Более того, мы делаем их сами. Более того, мы делаем их из соображений безопасности. What could possibly go wrong?
Ну, кажется, так оно и есть. Единственное, что все-таки они еще не среди нас. Мы их еще не делаем. Мы только пока учимся их делать. И продвинулись мы не то чтобы очень далеко, но мне кажется, что это вопрос времени. Более того, я не удивлюсь, если какой-нибудь писатель-фантаст скоро напишет роман о том, как человечество само превратилось в ксеноморфов в стремлении избежать вирусных заболеваний.
Историю ксенобиологии очень любят биохимики и люди, которые занимаются структурой и свойствами белков. Дело в том, что в природе есть 20 аминокислот, и каждая аминокислота кодируется набором из 3 букв. Комбинации 4 по 3 – 64, но оказывается, что они все заняты, и каждая комбинация что-нибудь означает в живой клетке. Но если мы добавим к этим 4 буквам, то есть 2 парам, еще одну пару, то генетический код замечательным образом расширяется, и мы получаем множество новых кодонов, которые могут позволить нам добавлять белки, всякие необычные аминокислоты, аминокислоты, которые реагируют на свет, и еще что-нибудь такое, что совершенно замечательно для разнообразной белковой химии. Правда, чтобы добавить эти дополнительные нуклеотиды, надо не просто научить бактерию синтезировать эти нуклеотиды, вставлять в свою ДНК, надо еще добавить машинерию синтеза белка, которая будет узнавать эти кодоны, и много еще всего сделать. Насколько я знаю, это еще не сделано, но это очень интересное и перспективное направление.
Раз уж мы дошли до ксенобиологии, я бы еще рассказала о том, что на самом деле мы умеем воспроизводить центральную догму молекулярной биологии – пробирки. А именно, мы умеем делать из ДНК РНК, из РНК белок без участия клетки. То есть мы умеем вытащить всю эту машинерию, капнуть буквально ее на бумажку, и там все это произойдет. Удивительно, но факт, это используют для диагностики уже сейчас, для диагностики всяких разных заболеваний неприятных, в которые эту диагностику мы хотим проводить, как правило, в каких-то очень полевых условиях. И это буквально выглядит как такая фильтровальная бумажка, на которую нужно капнуть компонентов для этой механической реакции. И дальше, если действительно в крови или в среде, где бы то ни было, есть тот или иной вирулентный штамм чего-нибудь, который мы хотим продетектировать, мы легко можем это сделать, потому что, например, синтезируется соответствующий белок. Или, и он там засветится, например, или каким-то образом мы его увидим. И это все можно делать в полевых условиях, опять же. И тут же есть некоторый апгрейд, который я услышала на конференции ВИС в ВИС-институте в Бостоне недавно. Там детектировали эболу с помощью CRISPR-ов, потому что CRISPR — это такая штука, которая может распознавать довольно точно определенную последовательность ДНК. Так вот, CRISPR, когда туда прицепляется, он ангажирует Cas-белок, и дальше этот белок, можно его так модифицировать, этот белок, вместо того, чтобы разрезать ДНК, например, он может начать светиться чем-нибудь. И, соответственно, в результате это выглядит так. У вас есть бумажка, вы на эту бумажку капаете выделенную ДНК, например, или просто кровь, где болтается эта ДНК, и дальше эта бумажка начинает светиться. Вы это видите и понимаете посреди своей африканской саванны, что вот этот человек болен или не болен.
Ужасно интересно про тест-систему, я про такое не знала, и это действительно правда, что мы многие вещи уже умеем доставать из клеток, заставлять их работать вне живого организма, смотреть, как это устроено, и иногда даже применять на практике. Но, с другой стороны, даже какие-то, казалось бы, простейшие вещи мы все равно еще очень плохо умеем делать. Ваня упоминал выше инсулин, и это довольно маленький белок. И, казалось бы, ну, мы могли бы как-то химически в пробирке его синтезировать с нуля. Но на практике гораздо проще и дешевле оказывается синтезировать ген инсулина, засунуть его в бактерии, подождать, пока эти бактерии размножатся и синтезируют очень много инсулина, перемолоть их и выделить оттуда инсулин. Биологические системы пока гораздо эффективнее, чем все, что мы можем сделать сами.
Маша упомянула африканские саванны. Раз у нас тема связана с синтетическими организмами, мне кажется, нельзя не упомянуть генетически модифицированные крупные сельскохозяйственные культуры, у которых есть шанс спасти значительное количество людей на нашей планете от голода и авитаминоза. Ну, в частности, я сегодня немного почитал про такой корнеплод, который называется кассава, от которого зависит жизнь миллионов людей в Восточной Африке. Так вот, проблема заключается в том, что эту кассаву несчастно жрут различные паразиты и вирусы. Очень важной задачей является разработка какого-то вида этой кассавы, этого корнеплода, который был бы устойчив всем этим многочисленным паразитам, большинство из которых, нужно сказать, могут есть еще 100 других видов растений и тоже не вымрут от этого.
К безопасности, за которую может бороться ксенобиология, про которую Сережа говорил, есть такая опасность, уже она достаточно близко к нам. Gates Foundation какое-то время назад проспонсировал исследования, для которых ученые придумали систему, как можно бороться с малярией. А именно, можно взять и устроить геноцид этого конкретного подвида комаров, которые ее переносят. Геноцид устроен следующим образом. Они делают генетически модифицированных комаров, которые выглядят так, что самки, у которых есть эта мутация, даже одна копия, они становятся стерильны, то есть они не могут давать потомство, и еще у них носик становится более похожим на самцов, что не позволяет им кусаться и, соответственно, переносить малярию. Носительница одной копии становится стерильной, то получается, что таких комаров в популяцию, то через какое-то время вся популяция станет стерильной, и, в общем, произойдет геноцид этого конкретного подвида комаров. Я недавно специально посмотрела, на каком этапе находятся эти исследования. Ну, вот, в общем, год назад они опубликовали статью в Nature о том, что как они классно все это сделали. И вот, мне кажется, весной этого года они анонсировали, что они в суперсложных условиях начали тесты в лаборатории популяции комаров и смотрят, как они себя ведут, ну, в условных природных условиях лаборатории. Чем это закончится, неизвестно, но если они такие выпустят все это в природу, в чем я сильно сомневаюсь, если честно, то таким образом мы с помощью генетического драйва искусственных комаров мы убьем популяцию переносчиков малярии. Это неплохо, потому что, по идее, это не должно сдвинуть серьезно экологический состав среды, потому что это всего лишь один какой-то подвид, и, в общем, кажется, что все остальные ребята, которые там же живут, остальные комары, они просто займут эту нишу, и, в общем, ничего страшного не будет, птички не помрут. Но явно, что это требует дополнительного исследования.
Так давайте я попробую чуть-чуть более подробно рассказать про джин-драйв, о котором упоминала Маша, и почему это довольно странная и страшная технология. Ну вот Маша рассказывала это все в применении к проекту предотвращения малярии, но на самом деле этим применением технология не ограничивается. На самом деле технология, она про то, каким образом сделать неестественное наследование определенных признаков. То есть даже дело не в том, что этот признак доминантный, а дело в том, что если это аллель достается организму хоть от мамы, хоть от папы, то после этого она делает свою копию, вырезает альтернативную копию этого гена, который достался от второго родителя, и втыкает туда себя. Это совершенно, конечно, футуристическая какая-то история, но эта технология уже есть. Она появилась достаточно быстро после того, как у нас появилась нашумевшая система CRISPR-Cas9, которая позволила нам просто точечно редактировать геном. Ну так вот, и опасения заключаются в том, что теперь при наличии желания можно, например, можно сделать муху, у которой будут красные глаза. Потом через год у всех мух этого вида на вашем континенте тоже будут красные глаза, потому что этот признак, он будет наследоваться со 100% вероятностью. И при этом для того, чтобы такую штуку провернуть, не нужно работать в каком-то секретном исследовательском центре или обладать какими-то невероятными технологиями. Этого можно достичь с использованием, ну, более-менее стандартного набора биотехнологических инструментов, которые сейчас есть в каждой биологической лаборатории.
Да, Сереж, спасибо, ты абсолютно прав. Теперь главное, чтобы ни один комар не вырвался из этой лаборатории в Италии и не устроил нам комариный зомби-апокалипсис.
Я вообще сам не очень люблю кровососущих насекомых, и, как ты правильно сказала, это только один из множества видов комаров, так что в этом сценарии, как мне кажется, нет ничего столь уж ужасного, но, конечно, это вообще само существование такой технологии должно сейчас породить большое количество обсуждений и каких-то попыток регулировать применение этой технологии, потому что иначе, ну, действительно так получается, что практически каждый аспирант-биолог сейчас за несколько недель работы имеет возможность навсегда изменить историю того или иного биологического вида.
Проветримся. Сегодня, мне кажется, главный пострашилком, конечно, Сережа, но в целом все, что вы рассказываете, довольно страшно для человека неподготовленного. Я, мне кажется, скоро буду икать. Давайте, не знаю, топ-3 каких-то основных рисков, которые, как вам кажется, связаны с искусственной биологией, и топ-3 наиболее интересных применений, которые вот-вот появятся в медицине или не знаю, там, в химии или в чем-то еще, благодаря синтетической биологии.
Ну, я как человек, который занимается непосредственно мокрой биологией, то есть капает в пробирку, и представляет, какой процент экспериментов вообще не происходит. Волнуюсь и боюсь значительно меньше. Мне кажется, что апокалипсис, если случится, то случится гораздо позже. Я гораздо более оптимистично настроена.
Ну, раз уж Ваня боится, я хочу его еще сильнее испугать. Но вообще, на самом деле, я думаю, что наша аудитория достаточно продвинутая, чтобы понимать, что один неудачный эксперимент не говорит ничего об области. Так вот, недавно вышла статья о том, что люди, которые сделали геномодифицированных коровок безрогих. Почему-то им было это важно. Я уж не знаю, почему в сельском хозяйстве так важно делать безрогих коровок, но тем не менее. Они сделали этих безрогих коровок, и оказалось, когда FDA стали как-то их более подробно проверять, оказалось, что в геноме этих коровок также туда вставился кусок кассеты генетической, который содержит ген устойчивости к антибиотику. Это, собственно, ген, который обычно используется в генетической инженерии, потому что когда мы делаем какую-нибудь кассету генетическую, мы ее растим в бактерии, и мы хотим, чтобы эти бактерии отбирались, и отбираются они в среде антибиотика определенного, которым наши классные бактерии только что сделали, умеют жить, а все остальные не умеют. Так вот, вот этот кусок встроился в коровок, и теперь он там тусуется. Не очень понятна прямая угроза этого, потому что, ну, это как бы бактерий-резистентный ген, ген бактерий, в смысле. Не очень понятно, что он нам плохого сделает с коровками, и, скорее всего, ничего. Но технически, если кто-то придет в коровок и этот ген в бактерий, поделится этой великолепной информацией, то дальше мы получим технически, наверное, какую-нибудь популяцию бактерий, которые умеют устойчивым к антибиотику. В принципе, это не новость в реальном мире, поэтому не знаю, сколько это сойдет за страшилку.
Недавно у нас случился очень интересный разговор с Машиным бывшим коллегой, который как раз в тот момент приехал с конференции по синтетической биологии. И я поймался на мысли, что, судя по тем различным применениям, о которых ему там рассказывали, синтетические микроорганизмы становятся такими нанороботами 21 века. Раньше мы много говорили о том, что у нас будут какие-то, значит, умные маленькие машинки, которые будут понимать, что происходит, идти в нужном направлении и там реагировать на это определенным образом. Так вот, в данный момент похоже, что лучшим кандидатом на такие маленькие умные машинки являются сами клетки. Как клетки микроорганизмов, так и клетки нашего организма. Но, конечно же, для того, чтобы их чему-то научить, нужно их запрограммировать на генетическом уровне. В частности, уже есть работы, которые используют модифицированные микроорганизмы для того, чтобы доставлять определенные вещества к областям кишечника, которые поражены раковой опухолью.
Вань, если честно, в топ-3 риска я бы все позиции заняла людьми с руками не с той стороны, растущими генетиками, которые слишком торопятся что-то делать. Как нам показал опыт того китайца, который сделал генноженерных людей, не умеючи. Также вот эта вот история с коровками. В принципе, когда за дело берутся нормальные люди, которые все проверяют, все хорошо происходит. Я не вижу, если честно, чего-то прям очень страшного, что может произойти по вине генноженерных организмов. Топ-3 полезных вещей я бы, наверное, сказала как первый и второй пункт: детекторы и релизеры. Детекторы, соответственно, каких-то болезней, а релизеры — это клетки бактерий или человеческие, или какие угодно еще, которые сами по себе или в ответ на что-то выделяют то, что нам не хватает. Ну и третьим пунктом во всяких радостях я бы упомянула, конечно, спасение человечества от голода с помощью создания организмов, которые могут жить где угодно и быть питательными, дешевыми и прекрасными. Я думаю, думаю, что наконец-то когда-нибудь это произойдет, потому что мы уже, в принципе, сделали парочку, и все хорошо работает.
Я бы среди полезных применений не выделила бы ничего принципиально нового. Это скорее про развитие и улучшение и удешевление тех технологий, которые уже существуют. И это, безусловно, генная терапия и всякие варианты предимплантационной диагностики, которая позволяет родителям, несущим генетическое заболевание, отбирать здоровых зародышей и рожать здоровых детей. А среди рисков, наверное, попытки применять технологии раньше, чем они стали точными и безопасными, и использование их до достаточной проверки. Например, тот же CRISPR, в том виде, в котором он существует сейчас, позволяет точечно редактировать геном, но последовательность, которая узнается длиной, всего 20 нуклеотидов, а человеческий геном — несколько миллиардов нуклеотидов. Таких же или очень похожих последовательностей в геноме много, поэтому может быть много неправильного узнавания. Технология будет развиваться, и, скорее всего, эта проблема будет преодолена, но прямо сейчас много отредактированных организмов могут содержать дополнительные мутации. И это не очень безопасно. Ну и еще, конечно, очень хотелось бы увидеть бактерии, которые едят мусор, едят разливы нефти и поглощают СО2, чтобы спасти глобальное потепление.
Другим интересным применением, которое сейчас у всех на слуху, является использование ДНК в качестве хранилища информации. Ну, человечество продуцирует все больше видео с котиками, также множество более важных вещей, типа данных с экспериментов на Большом адронном коллайдере. И нам все это добро нужно где-то хранить. И оказывается, что ДНК является достаточно перспективным с этой точки зрения объектом, потому что она является стабильной, она может жить столетиями. Еще плотность, с которой мы можем кодировать на ней информацию, превышает плотность, которая сейчас достижима на магнитных дисках, в миллион раз. Там, конечно, много своих проблем, оказывается, которые сейчас пытаются преодолевать, но есть всякие уже интересные proof of concept применения. Ну, в частности, вот в этом году ученые отрапортовали, что таким образом в ДНК закодировали всю англоязычную Википедию.
Раз уж мы начали говорить, аппетит, как известно, приходит во время еды, и вот давайте поговорим еще немножко про генно-модифицированную еду. Сережа, вот ты начал говорить про генно-модифицированную кассаву, но сам ты какое-то время был не где-нибудь, а в институте риса. Вот давай ты про это чуть-чуть поподробнее расскажешь, а потом давайте еще немного поговорим про вообще генно-модифицированную еду, откуда она берется, зачем она нужна, насколько она полезна, и вот это все. В целом, я думаю, что люди, которые слушают «Проветримся», в курсе, что генно-модифицированную еду можно есть. Но мне кажется, если им об этом скажут профессионалы, это тоже будет очень полезно.
Ничего, Аня, от тебя не скроешь. Действительно, я в течение месяца гостил в институте риса на Филиппинах и помогал им строить их пайплайн для сборки геномов различных разновидностей риса из коротких фрагментов. Ну, собственно, то, чем я занимаюсь в основном по работе. К сожалению, про гомокультуры я знаю очень мало. И несмотря на то, что я убежден в их безопасности, наглядно убеждать в этом других я, наверное, не умею. Но не далее, как сегодня, я прочитал, что уважаемая организация FDA признала употребление пищи золотого риса безопасным. Это такая модификация риса, которая накапливает большое количество бета-каротина в зернах и которая вот уже 30 лет является надеждой человечества на избавление сотен тысяч маленьких детей в развивающихся странах от авитаминоза.
Да, Вань, хорошо. Могу еще раз подтвердить, как человек с генетическим образованием, что, пожалуйста, стоит есть к моей еду, ничего в ней плохого нет. Более того, я из принципиальных соображений не покупаю овощи и фрукты, на которых написано «без ГМО», потому что это преступление против здравого смысла и глупость. Еще про еду, как человек, который любит пожрать. Я слежу за каким-то количеством прекрасных шеф-поваров, и есть какое-то искусственное абсолютно противостояние между ГМО и какой-то сложной едой, сделанной из прекрасных продуктов. Мне кажется, что это максимально искусственное противостояние, потому что ГМО, еда вообще-то спасает людей от голода. В принципе, приятно, когда эта помидорка вкусная и прекрасная, но если она полезная и в ней достаточно питательных веществ, уже прекрасно. Повара действительно борются с разнообразием помидорок и выращивают себе свои помидорки, которые они ели у бабушки в огороде. люди. Это тоже прекрасно, но здесь, еще раз хочу подчеркнуть, нет никакого противостояния. Эти овощи выращиваются для разных целей. И я всеми ногами и руками за ГМО, потому что это позволяет спасти людей от голода. Непонятно, кто может быть против.
Жалко, что существует это воображаемое противостояние между любителями вкусно и полезно поесть и генетически модифицированными продуктами, потому что ГМО открывает огромные перспективы получения всяких прикольных новых сортов. И если не общественное мнение, я уверена, уже давно было бы куча стартапов по выращиванию помидорок с привкусом папайи, уже посоленных или чего-то еще такого забавного и интересного.
Инна, кажется, мы делаем стартап.
Точно, всегда мечтала заняться метаболомикой помидоров. Осталось определиться с набором вкусов.
Кстати, мне кажется, как раз Ваня недавно в Фейсбуке рекламировал какую-то научно-фантастическую книгу, которая начинается с того, что главный герой идет по рынку где-то в Азии в будущем и пробует какой-то невозможный фрукт, вкуснее которого он не ел ничего никогда.
Это была «Заводная девушка». Реально довольно прикольная книжка, кстати, про генетический апокалипсис. Естественно, еще вопрос в контексте еды, который тревожит любого мясоеда, у которого есть сердце и которому грустно смотреть в глаза коровки. А это вопрос про то, что такое Beyond Meat и вот эти стартапы в области искусственного мяса, которое выращивается. Это какие-то генномодифицированные растения или это мясо из пробирки? Что это вообще такое? И когда уже наконец-то можно будет вырастить стейк у себя на подоконнике, просто поливая его правильным раствором микроэлементов и минералов? Сколько можно вообще давиться стейком и запивать его красным сухим вином пополам со слезами? Ну, уже хочется какого-то мяса без убийства. А где оно, откуда оно возьмется, и помогут ли нам тут синтетические организмы и синтетическая биология?
Насколько я знаю, есть Impossible Meat и есть Beyond Meat, и то, и другое сделано на основе растительных компонентов. А в Impossible Meat для того, чтобы выдать вкус мяса, добавляют гем. Это такой компонент крови, который делает его красный, а также приносит кислород, а также, видимо, выдает вкус. В Beyond Meat они используют нашу родную свеклу, чтобы покрасить это все тот самый оттенок красного цвета. Действительно, мы с Сережей не так давно попробовали какой-то дамплинг с Impossible Meat. Он был не очень вкусный, но, возможно, дело именно в конкретном дамплинге, а не в Impossible Meat самом по себе. Я уверена, что наши вкусовые рецепторы довольно просто обмануть, и вкусовые качества и того, и другого скоро станут неотличимы от мяса.
Мне кажется, на этой оптимистической ноте надо заканчивать. Скоро растения будут неотличимы по вкусу от мяса, и вегетарианцы, веганы и мясоеды сольются в экстазе взаимной любви и обожания. За этим у нас все. Мы сегодня говорили про искусственные организмы с тремя великолепными людьми, с Машей Шутовой. Спасибо, Маша.
Спасибо, Ваня, Инна и Сережа. Отлично поболтали.
С Инной Зухер. Спасибо, Инна.
Спасибо всем за беседу. Пока.
И с Сережей Нурком. Спасибо, Сережа.
Спасибо, Ваня. Спасибо, Инна. Спасибо, Маша. Всем пока.
Проветримся. Кажется, пришло время для постоянной реплики Ксении Друговейко. Just one more thing.
Передний край науки располагается сегодня между телескопом, который уменьшает мир, и микроскопом, который его увеличивает. Именно здесь рождаются самые любопытные межпредметные направления, такие как синтетическая биология. Молекулярные биологи, генные инженеры, физики, химики и программисты вместе придумывают, как бы так вмешаться во внутренние дела живых систем, чтобы организмы были сыты и нужные клетки целы. Иными словами, применяют инженерные принципы для соединения биомолекулярных компонентов, белков, генов и других составных частей в новые структуры и сети. Будь то перемещение генов между существующими организмами или программирование живых организмов деново с искусственно синтезированным геномом, в конечном счете главной задачей синтетической биологии становится создание новых биологических машин для решения практических задач. Производство энергии и продуктов питания, медицина и экология, будущее всех этих областей зависит от успехов синтетической биологии. Вот лишь некоторые задачи, над которыми она работает сегодня. Создание бактериофагов и антиинфекционных пробиотиков. Разработка методов клеточной терапии и выращивание искусственных органов на основе плюрипатентных стволовых клеток. Нейровизуализация методом внедрения в геном животного флуоресцентных белков. применение биосенсоров при контроле производства пищевых продуктов, качества воды и загрязненности почвы, создание биотоплива путем перепрограммирования микроорганизмов и выведения в биомассе таких штаммов, которые быстрее делятся и накапливают значительно больше богатых энергии соединений, чем в традиционных условиях. Ну и, конечно же, разработка ДНК-компьютеров, которые однажды позволят встраивать вычислительные системы в наш организм и использовать их в генной терапии для диагностики и лечения. Главный парадокс геномного редактирования состоит в мнимой простоте самой технологии. На деле темпы ее использования заметно обгоняют темпы понимания ее механизма. Достоверно известно лишь то, как механизмы генетической рекомбинации действуют в штатных ситуациях. А на то, чтобы изучить все возможные элементы, которые оказываются задействованы в процессе рекомбинации при различных изменениях такой ситуации, уйдет еще пара десятилетий. В поисках решения этой задачи синтетическая биология занята изучением того, как создаются естественные цепи и функционируют естественные процессы, которые эволюционировали миллионы и даже миллиарды лет в самых разных, порой крайне агрессивных средах. Так что эта модная дисциплина вносит несомненный вклад и в фундаментальную науку, а заодно демонстрирует ключевое противоречие современной науке в целом. Еще не завершив толком переход от обезьяны к человеку, мы уже почти смогли воскресить мамонта. Надо признать, что в этих обстоятельствах ученым с микроскопами удалось добиться отнюдь не микроскопических успехов.
Последнее, что вам осталось сделать на этой неделе, это поделиться этим выпуском в социальных сетях, рассказать вашим друзьям, родственникам, знакомым, приятелям, что есть такой подкаст «Проветримся», и что вы только что послушали опупительный выпуск про биотех и про искусственные организмы, и что если они хотят пойти на прогулку, или поехать в автомобиле, или в конце концов приготовить борщ, а в процессе хотят слышать какие-нибудь интересные разговоры каких-нибудь неплохих, интересных людей о технологиях, то им обязательно нужно на нас подписаться, тем более, что мы есть в iTunes, в Google Play, Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка, где хотите. В Телеграме наш канал называется «Прогулка». Подписывайтесь на нас, пожалуйста. Трек этой недели – рэпер из Португалии, которого зовут Стрей. Я думаю, вы никогда не слышали рэп на португальском. Не благодарите. У Диабло – Стрей. Мы с вами встретимся через неделю. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся. Там fim quero criar desastre. Não desastre, onde vai, não desejo lugar. Isto arde por toda a parte. Eu quero raptar-te, amarrar-te, sujar o teu nome, chicotear-te, poupar a vida e limpar-te. As lágrimas de prazer, deixa de esconder essa ferida. És tão querida quando estás em agonia e gostas de fingir, és fria. Essa falta de autoestima, nem me arrelia. Esse fetiche violento, nem me arrepia. Lames a cinza, reacendes a tua vida com essa pose de bandida, o amor de vadia. Queres ser submissa, suar pela terapia e matar o amor com olhos de agradecida. Quero matar o amor, quero matá-lo, ficar intoxicado, incendiado, fazer o que não devo e não ser culpado. Quero matar o amor e embalsamá-lo. Queres que eu pare, mas eu ameaço. Estou bêbado na ponta do penhasco. Queres que eu travo, mas eu não travo. Estou bêbado ao volante do meu carro. Até que a paixão e viúvo, não há ciúme. Ela sabe que uma luxúria é grave. É insaciável, mas suave. Nas minhas garras a letra é escarlate. Quero o teu comportamento obsceno. Tu puxas por mim, eu puxo o cabelo. Mordes os lábios, agarro-te os braços. Trepe-te os joelhos, trepe pelos teus trapos. Vais corando, suspirando, arreganhando, ofegando. Deixas mirado e talvez esteja errado, mas apetece tanto quanto a mim. Estou enganado. Agora estou ao teu lado, faz o que quiseres. Dou a quem doer, vivemos o descontrolo. Sentada no meu colo, mordes o meu ombro. Hoje foi o fim, amanhã inventamos outro. Quero matar.
старого моря. Quiero un matalo, picarito achicado, incendiado. Ser un rendezvous y no ser culpado. Quiero matar o amor y embalsamá-lo. Queres que eu pare, mas eu ameaço. Estou bêbado na ponta de um penhasco. Queres que eu travo, mas eu não travo. Estou bêbado ao volante do meu carro.